Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Николай Федотов. Николай, здравствуйте!
Здравствуйте, Наталья. Мне приятно общаться с вами, приятно на вашем радио сказать нечто, что Бог вложил в меня, в мое сердце, что Он сделал в моей жизни. Родился я, как и обычно, в советской семье. Семья состояла из отца, матери и моя бабушка верующая, которая так много молилась за меня. И когда даже мама моя умерла, бабушка наставляла меня. Она так любила Бога. Потому что, а я любил бабушку, Бога я не знал, откровенно говоря, но я очень-очень любил бабушку, потому что бабушка моя была и мама, бабушка была олицетворяла и даже папу, потому что...
И бабушка олицетворяла, наверное, и того Бога, то есть это
да,
бабушкин Бог был.
Да, бабушкин Бог, это действительно так, Наталья, потому что отец, когда мама умерла, отец нашел себе другую женщину, и я остался, можно сказать, на воспитании с бабушкой. Бабушка Степанида молилась, и всегда я помню еще, это действительно в моей жизни осталась только память, когда она шептала губами, лежала, я ее поймал за губы, она говорит, тихо, я говорю, боженьки, молюсь, чтобы тебе было хорошо. Ну, я знаю, что такое ребенка хорошо, сладкие конфеты, которые бабушке давала, хотя она и получала, я помню, 12 рублей, все, пенсия была 12 рублей при советское время, потому что все архивы там все эти, ну, в колхозах работали, все сгорело, и минимальная пенсия была 12 рублей. Но, слава Богу, она верна была Богу, как я смотрела.
Но ребенка легко любить, ему доброе слово, конфетку. Да, и он уже чувствует, что он защищен.
Ну, милость настолько ее была, я помню. Я у нее попросил, как она 10 копеек называла, гривенник. И я у нее, она когда открыла свой платочек, а в платочке было завязано денежки, вот эта мелочь. И я у нее как взял там не один гривенник, а два гривенника. И думал, все, сейчас бабушка придет, накажет меня. Но она ждала, говорит, что ж ты не приходила, она же не вспомнила. И когда я уже стал взрослым, часто вспоминаю, я совершал какие-то поступки, там преступления. И меня наказывали за это, но никто не оказал мне милость. А бабушка никогда, даже я совершал, она не совершала, она, в общем, не наказывала меня, и даже, в общем, слава Богу.
Николай, вот вы с таким теплом сейчас рассказываете о бабушке, о раннем детстве, о младенчестве еще, скажем. Почему так получается, что у этих чудесных младенцев, которые были любимы, жизнь ломается? В каком месте они сходят с пути люди? Чего не хватает в жизни?
Я не знаю, конкретно каждый человек по-своему заблуждается. Я лично заблудился, посмотрел фильм «Джентльмены удачи». И когда один из персонажей этого фильма увидел своего друга детства, где он в детском доме был, «О, Федя, и, а ты как?» Он говорит, «Я инженер, а ты как?» А я… И тут подходит их руководитель, артист Леон, сказал, говорит, да что он, инженеришка, вот ты, джентльмен удачи. Это первое впечатление мое, потому что я видел джентльменов удачи. А в нашем дворе много людей сидело в тюрьмах, много ссылали из Москвы в Алексин. Ну,
об авторитетах речь идет, да, я
да,
так понимаю, для
об
пацана.
Авторитетах. Для меня они были авторитеты. И они действительно авторитеты. Они жили по жизни смело, они действительно смелые. Они заступались за меня. Я на них взирал и сам таким же хотел. И увидел у них ведь наколки, спрашивал, что такое. И сам делал эти наколки, будучи учился в школе.
Изначально ничего вредного.
Да,
пытался подражать плохому, пытался хорошему.
Да, это действительно, для меня это было хорошее. Но впоследствии это вылилось, что это конфликт с законом, потом озлобление на закон, и потом ни палки дров, ни шагу в лес, и начали как бы оправдания. И с этого все начинается. Человек озлабливается, человек подходит в конфликт с другими людьми, которые хотят научить в обществе, а мы не могли тогда, ну, лично я не мог жить в таком обществе, ходить под барабанами, и там... Человек, душа должна быть свободна, а свобода не заключается в том, что свобода заключается от греха.
Потом, Николай, как я узнал. Но вы пытались тогда уйти от пионерских барабанов, от этих всех линеек на свободу, но вы попали в другое рабство.
В рабство попал, еще, может быть, даже и худшее, чем мы, когда мы убегали от барабанов, а прочие убегали от того образа жизни, который нам навязывало государство, попал я в другое общество. Попал в общество, которое не признавало этих принципов государства, жила по своим принципам. Но я понял одно, что в том обществе, что в этом обществе без Бога ничто. И здравомыслящий человек всегда задает себе вопрос, а что же дальше? Что же дальше? И я также говорил, что же дальше? И я не находил путей, не находил, где правильно, как правильно. И в том обществе были недостатки, и в этом обществе были недостатки. А душа требовала что-то справедливости, душа требовала что-то, что есть истина.
Но душа часто спрашивает даже у 7-летнего, у 9-летнего, а кто я?
Да.
Кто я? Себя же надо в какой-то формат вставить. Кто я? Преступник, я ботаник, кто я? Там, ну, музыкант, может быть.
В то время у меня там не было, это, в 7-летнем возрасте я не задавал себе вопрос, но в 10, когда уже 15 лет, я себе конкретно задавал, что я есть преступник, и я не хотел ходить под барабаны, а жить, ну, то есть вольной жизнью. Потом со временем уже, когда уже лет 15-20 сидел, уже я понял, что возврата нету в той жизни. И знал, что рано или поздно где-то или в какой-то перестрелке, или меня милиционеры убьют. И, откровенно говоря, на их месте я бы тоже с этим человеком так же сказал. Ты не годен в нашем обществе жить. Мы тебе пристрелим, как бешеную собаку. Ты нигде не работаешь, у тебя и в тюрьме нарушение, и ты должен вообще-то по одной доске ходить. А я хотел ходить по трем доскам. И я так жил и знал, что когда-то придет конец этому. Это конкретно я знал, но хотелось что-то еще совершить такое, обратно быть каким-то авторитетом, хотелось быть каким-то там, совершить какой-то подвиг во имя братвы. Но я совершил подвиг, то, что я познал Бога. Познал Бога. Я прочитал Библию в 88 году.
Ну, где это происходило?
Это происходило в учреждении города Плавска, ПЯУ/4. Как раз патриарх Пимен добился того, чтобы было Евангелие. И в 88 году я прочитал. Я верил, но много чего не понимал. Потом снова закружилось. Я обычно на свободе мало находился там. Потому что хотелось не только самому жить, но и что-то помочь братве туда. Надо украсть, продать что-то, помочь людям, которые находились самым товарищем в зонах.
Вся жизнь тюрьма, если не собственная, то друзей.
В принципе, да. Это вся жизнь тюрьма, потому что мы живем в этом. И один освобождается, помогает другому, другой освобождается, помогает мне, что я сидел. Ну, так как бы свое братство, свое такое. Но в основном... Мало помогали, потому что начинается пьянка, когда начинается пьянка, то никаких делов. Кто-то в наркотики впадает, кто-то в другое что-то впадает, кто-то уходит там в семейную жизнь, но эта жизнь надоедает. Надоедает, а вот эта повседневность, тюрьма, свобода, и на свободе немного находишься, и обратно в тюрьму. И я уже касался этого вопроса. Душа что-то требует, что-то живого, истинного. И прочитал уже, я повторяюсь, прочитал Евангелие по Иову/4 города Плавска.
Николай, а зачем взял Евангелие в тюрьме? Где взял, зачем взял?
Ну, трудно могу вспомнить, но мы его, кажется, купили у милиционеров. Да, серьезно, это так и было.
Первым пастором был милиционер.
Да, потому что вроде бы разрешение было, а не было. Но мы с ним разговорились. Ты можешь принести нам такое? Он говорит, да у меня есть. И дал Евангелие. Мы у него там за какую-то безделушку, не помню, за какую-то он попросил безделушку для дома или расческу сделать. Ну, мы сделали, он принес. Мы читали это, но... как бы много имен, но не понимали. Но что-то в сердце осталось. Потом снова освободился, снова тюрьма. Через 6 месяцев меня снова посадили. И тогда уже как бы ворота тюрьмы открыли, стали приходить евангелисты. Ну, я тогда подразумевал и часто говорю, что Бог это сделал. Он разрушил сначала Берлинскую стену. В начале потепления в Россию стали приезжать евангелисты.
Потом железный занавес.
Потом ворота тюрем.
Рухнули,
да, стали приходить туда евангелисты. Но я приходил, задавал вопросы, но всегда с каким-то сарказмом. Я думал, что это просто переодетые милиционеры. Просто хотят...
Ну, переодетые кто-то. Кто-то инородный переодетый. Но явно, да, такое добро не могут люди бескорыстно нести.
Ну, вы представляете, столько лет в тюрьму ничего не пускали. Кто там переодетый? Ну, 100% все знали, что это нехорошие люди. Потом, когда я узнал, что эти люди сами сидели в тюрьме, и действительно у меня вот к Ивану Федоровичу Шулюко, он говорит, я сидел, в 47-м уверовал и пришел к вам. И когда он заплакал, я подумал, милиционер не мог бы заплакать. У милиционера, потому что противостояние нашего преступного мира и милиционеру, который нас сажали, и чтобы он заплакал, здесь мое сердце ёкнуло.
Переодеть его можно, да? Но...
Переодеть можно, но чтобы он заплакал, и давайте я помолюсь за вам, этого милиционер сделать не мог, потому что он, они все, мы им приносили, как бы сказать, неудобства. Мы им приносили какие-то, ну, в общем, неудобства в их семейной жизни, в семейной, там, их там вызывали из-за нас, их ночью подымали, потому что мы ночью совершали преступления. И они, естественно...
за вас не будут.
Да. Но это здесь, конечно, и меня поразило. И человек, который сидел, и когда начали больше общаться, он действительно многое рассказал о том, что существует, и Бог жив. Ну, как его жив? Мне самому захотелось общаться с таким добрым Богом. Тем более, моя бабушка так меня любила, и я уже знал, что такое любовь бабушки, которая любила Бога. Но хотелось еще больше. Она сказала, Бог еще тебя больше тебя любит. И мне захотелось самому. Я у него спрашивал, как это сделать, как лучше. Он говорит, читай Евангелие, ты молись. Я стал ложиться спать, молиться. И действительно, Бог прикоснулся, знаете, это трудно описать, но человек, который молится искренне, Бог отвечает таким чудным образом, что действительно это не от наркотиков, это не от алкоголя, это не от того, что какой-то там тебе девушка написала, там я тебя люблю, вдохновление, это какое-то изнутри. Когда появился у нас в той же зоне, когда я прочитал, появился человек, Алексей Каманин, он приходит и говорит, ты там верующий такой-то интересуешься, но я хотел бы тебе там сказать, что Бог. И мы с ним разговорились, и когда он говорил, у меня такое ощущение, как будто меня от земли, сантиметров на 15 я поднялся, и у меня такое ощущение, что я готов, готов. Вот сейчас мне сказали, мы тебя расстреляем за Иисуса. И в таком состоянии готов отдать жизнь. Но когда прошло все это, я, мне сказали, сейчас мы тебя расстреляем. Я сказал, обождите, не надо. Но когда вот будет состояние такое, и действительно, я прочитал в Библии, когда вас поведут на суд, ни о чем не думайте. Дух будет говорить. И я почувствовал это такое свидетельство, что человек, который пойдет за Иисусом, Иисус его не оставит.
Николай, большое спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся к нашей беседе.
Давно решают все. что-то с миром случилось, радости нет, злоба в сердцах и пустота. Ну как же так получилось, вместо любви суета. Быть может, самый твой лучший друг просит тебя в беде, но только Бог никогда, никогда в беде не бросит. Но даже если родная мать оставит свое дитя, я знаю, Бог никогда, никогда тебя не оставит. Неужели людям трудно понять то, что есть вечная любовь, чтобы мы могли сегодня ее принять? Была на кресте пролита кровь. В этом мире продажном и лицемерном я знаю точно лишь одно: Бог останется верным, если ты любишь Его. Быть может, самый твой лучший друг просит тебя, никогда, никогда в беде не бросит. Но даже если родная мать оставит свое дитя, я знаю, Бог никогда, никогда тебя не самый верный, бывает только Бог, Он не бросит никогда. Быть может, самый твой лучший друг бросит тебя в беде, но только Бог никогда, никогда в беде не бросит. Но даже если родная мать оставит свое дитя, я знаю, Бог никогда, никогда тебя не оставит. Я знаю, Бог никогда, никогда тебя не оставит.
В эфире программа «Выбор», я ведущая программы Наталья и наш гость Николай Федотов. Николай, в вашем случае получается так, что, как в Библии написано, вы свет миру. То есть, чтобы люди видели это. Получилось так, что вы с тех людей, которые вам были очень дороги, вы увидели Бога, вы считались бабушки сначала, да?
Да.
Как бы по ее доброте, по ее любви вы судили о том, какой Бог. И также этот проповедник в тюрьме получилось, да?
Да, Иван Федорович, это был удивительный человек. Это первая ласточка. И многие люди, которые его знают, это действительно первая ласточка была в тюрьмах. Царство ему небесное, он сейчас умер. Но и часто этот Иван Федорович и другие верующие братья, которым я задавал вопрос, говорили: надо творить добро, надо быть свет миру, надо быть солью земли. А как надо быть? Ну, как надо быть, когда я сейчас за моими плечами одна тюрьма? Кто мне сейчас доверит? Я бы это прекрасно понимал, что даже если я освобожусь…
Общество не воспримет.
Даже братья и сестры, которые верующие вроде бы, они тоже, я знал, что они не воспримут. Когда я начну рассказывать: а где ты работал? Сидел. А где ты раньше работал? Сидел. Я когда приехал в 85-м году, после 10 лет освободился, пришел в Алексей, а мне говорят: нужен военный билет. Ну, приехал я к этому военкомату и говорю: мне нужен военный билет. Он говорит: а где ваш до этого билет? Я говорю: у меня не было. А до этого? Я говорю: не было. А до этого? Ну, приписное свидетельство было. Я говорю: не было. Как не было? Я говорю: сидел 15 лет. И действительно, если я приду и скажу братьям и сестрам: я хочу трудиться, а кто мне доверит? Потому что как бы надо какое-то время. А у меня времени нету. Мое сердце жаждало что-то послужить. И первым делом я пришел обратно к этому Ивану Федоровичу. Иван Федорович, я хочу служить Богу. Я хочу, поехал в христианскую ассоциацию служения осужденным. Мне что-то надо было делать. И я понял, что когда я находился в тюрьме, во многих видел люди, читали Евангелие от Гедеона. Я первым делом поехал в Туле, я не нашел Гедеонов, но узнал, что в городе Калуге есть гедеонский отряд. Я приехал туда. Они говорят: ты какой член церкви? Да я говорю: да я никакой член церкви, я вообще не член церкви. Я приехал к вам, я вот только освободился из тюрьмы. Я хочу взять у вас Евангелие и распространять по тюрьмам. Ну, конечно, там были пастыри и сказали: не, такого нам не надо. Ты не член церкви, туда-сюда. Но я встал и зачитал из Евангелия 5 главы 39 стих, написал: «Исследуйте священные писания, ибо через них хотите иметь жизнь вечную, они говорят о мне». И я этим говорю: я хочу им принести Христа туда, потому что Христос сказал: через меня вы умеете жить, обо мне, чтобы знать. А как я им расскажу обо мне, когда я сам такой же? А вот в Евангелии освещает об Иисусе Христе. Если вы мне дадите, и Дмитрий Дмитриевич, я не помню его фамилию, у него глаза еще одного нет, он встал и сказал: я не знаю, говорит, братья, но я ему дам 5000 Евангелия. И он дал мне 5000 Евангелия, и я их распространял от Владивостока до Смоленска.
По тюрьмам?
Да, по тюрьмам, и написал ему отчет. Когда я ему дал такой отчет, то он сказал: нам такого отчета еще никто не давал. Мы написали: такая тюрьма, столько, 100 Евангелий отправлен там, начальник тюрьмы такой-то. Ему, конечно, было приятно тоже отдать этот отчет там вышестоящим братьям в Выборг. И слава Богу, что через это Евангелие, через живой Евангелик, они могут узнать Иисуса Христа, который делает освобождение.
Николай, вы начали с распространения всего лишь литературы. Ну, скажем так, это то, что может и престарелая женщина сделать. Ну, раздавать литературу. Как вы пришли к тому, что вы делаете сейчас?
Распространяя это Евангелие, продолжая свой как бы рассказ, то часто пишешь письма, и часто люди пишут: у меня нету дома, у меня нету того-то, я нуждаюсь в том-то. И те же вопросы, что негде.
Николай, но я правильно понимаю, что мы сейчас продолжаем говорить о том, что вы служите бывшим зависимым, заключенным, что вы продолжаете вот на этой ниве работать. Люди выходят из тюрьмы: у меня нет дома, у меня нет работы, у меня нет документов.
Да, мы в этой сфере, потому что как бы это близко сердцу, потому что я сам это пережил, и хотелось бы помочь тем людям, которые тоже сейчас переживают это и не знают, где найти, не знают, где свет. А Евангелие говорит: я есть свет миру, и вы будете свет. Тот свет, который Иисус излучает на меня, я его должен отражать для тех людей. Как отражать? Вот я начал, что я мог с Евангелием распространять, общение. Я в течение многих лет и до сих пор пишу тем людям, кто никто не пишет. Вот на Огненный остров там есть 10 человек. По силе возможности я по то время, когда зарабатывал, работал в Москве, то передачу, то что-то помогал, как бы, чтобы люди поняли, где найти истину, где найти свет, чтобы в этом находиться во свете, находиться в общении с Богом, потому что другого пути нету. Ну и долго-долго мечтал о том, чтобы была квартира, хотя бы где я мог принять. Я на своей квартире, где я жил с бабушкой, я мог только одного человека принять, и все, потому что особо много не примешь. Я долго об этом молился, очень долго об этом. И приехал один брат с города Москвы и сказал: ну что, давай молиться. Ну, давай молиться, мы с ним помолились. Так, какие у тебя нужды? Я говорю: да хотя бы одну комнатную квартиру для того, чтобы людей прописывать. Он говорит: да что ты, Бог есть Бог, молись. Ну, я помолился, я говорю: двухэтажный коттедж, коттеджном участке. Вот что я хочу. Он говорит: давай об этом. Ну, помолились, и когда я вышел, это было в 2000 году, я честно говорю, что я об этом и не думал. Но когда мы дальше продолжались, приезжала Андриана де Бош-Конинг из Нидерландов, или, как мы говорим, из Голландии. Она действительно есть мама осужденного. Она переписывается со многими людьми. Она очень любительница. Она просто любит осужденных.
Почему ее волнует судьба российских заключенных?
Это было... Ей когда было 10 или 11 лет, она во сне, а может быть, и наяву это было, она видела свет и услышала такие слова: «Пустыня расцветет, как нарцисс». И она думала, это обо мне или об семье, но это коснулось ее сердца, и она занимается служением
осужденным. Скажем так, она просто поверила Богу. Бог ей сказал,
она была верующей, да. Но эта пустыня, она думает, что это пустыня, та пустыня, которая находится в русских или в советских тюрьмах. Она искала людей, которые хотят трудиться. Она как бы и создала эту команду. То есть она как бы является центром, потому что она любит заключенных, а мы тоже любим это. И как говорит Давид, мы прилепляемся к любящим Иисуса. А она любит осужденных, и мы любим тоже именно то служение, которым она занимается.
Николай, ну вам пришло в сердце каким-то образом быт их наладить с самого начала, чтобы их не мучил этот вопрос. Какую-то регистрацию дать, да, помочь документы сделать и крышу над головой.
Да, ну вот удивительным образом, действительно, Бог не одну комнатную квартиру, а двухкомнатную квартиру дал, и там люди жили. Было как бы это начало, даже у меня есть СМЛ Альфа Алексин, мой электронный адрес. Начало это с Алексина. Но впоследствии потом так разворачивались события. После одного съемки показали по национальному телевидению в Нидерландах. Один брат Фред решил пожертвовать, в общем, деньги для построения этого дома. Я почувствовал в сердце, что это действительно то, что нужно, что это ответ на молитву. Я с большим рвением сказал: я готов нигде не работать, оставить всю работу и начинать это строить. Я не знаю почему, но это в сердце так аж поднялось. Я за каждую копейку сражался, в общем, и людей призывал к этому. Начали мы строить, и я не стал брать все деньги, которые он хотел дать. Я сказал: дайте сначала вот 10 тысяч. Они дали 10 тысяч, но 10 тысяч – это то, что нужно построить фундамент. И когда выставили фундамент, то брат Фред из Нидерландов сказал: у нас кризис, и денег я вам больше не дам. Конечно, для меня было разочарование. Я приехал к Мазунову Юрию Анатольевичу и говорю: вот так, вот так, вот и мало такое. Вот фундамент построили. А он просто не стал мне объяснять, а он сказал: а как ты думаешь сам-то? Я говорю: строить? Вообще думаю не было. Он говорит: ну и строй. Я вышел, а как строить? Ну, первое, думаю, то, что действительно начинать надо и своими силами. Если Бог дал фундамент, остальное должны мы что-то вкладывать. Как вкладывать? Ну, я решил просто продать свою квартиру. До сих пор я ее никак не могу продать, но дом уже построен, идут внутренние работы. Действительно, благословение то, что когда Бог дает, мы должны сами что-то сделать. Когда мы начинаем сами двигаться, непосредственно и приходят и средства, приходят и люди, И сейчас на данный момент у нас и мы из дерева что-то делаем. У нас сейчас уже и козы есть уже свои, как бы. Есть какое-то движение. И огород сажаем, картошку. И даже были вот такие возможности, что мы картофелем помогали братьям и сестрам. То, что сами сделали. Это приятно.
Ну вот мы – это кто? Это люди, которые, уверовав, в тюрьме выходят на свободу? Кто
да.
те люди? Кто ваша команда?
Команда, это я уже сказал, это ати, это кто любит служение осужденным, это раз. Во-вторых, мы принимаем тех людей, которые хотят поменять свой образ жизни, которые хотят жить по вере в Иисуса, потому что я понял, что другого пути нет. Мы, как я взирал на этих авторитетов, я сейчас взираю как на Иисуса, совершителя веры, и иду по его стопам. И это, как бы лучше сказать, идет во благо всем, и мне, и другим людям.
Николай, спасибо. Небольшая музыкальная пауза для всех нас. Прозвучит песня, и мы вернемся в студию.
Я приду к тебе в тишине, помолюсь, молча болью своей с тобой поделюсь. Верю, слышишь ты меня, рукой от ветра заслоня, держишь огонек моей души. Верю, слышишь ты меня, рукой от ветра заслоня, держишь огонек моей души. Я приду за собой плотно дверь притворю и молитве пред тобою колени преклоню. И утихнет боль моя, и твоим светом засия, не погаснет огонек моей души. Верю, слышишь ты меня, рукой от ветра заслоня, держишь огонек моей души.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Федотов Николай из Тульской области. Николай, вот в этом доме, который вы строите для людей, дом милости вы его называете?
Да, христианский дом милости, пустыня расцветет, как нарцисс.
Я так понимаю, да, что это не совсем в строгом смысле слова реабилитационный центр. Вы там никого не выправляете, не равняете, а вы приглашаете человека и говорите «живи со мной». Вот живи, как я, да? Ешь то, что я ем, строй, как я строю, так?
Да. Совершенно так. Потому что исправлять, меня много пытались исправить, но это, наоборот, меня озлобляло. Даже в тюрьме «иди на работу, мы тебя заставим», я отказывался от работы, меня сажали в изолятор, и я понял, что это не метод воспитания, это не метод переделывать человека.
И каких-то почасовых занятий, таких от сих до сих, каких-то там строгих чтений, вы просто живете обыкновенной жизнью полноценной, да?
Мы живем обыкновенной жизнью. Также мы строим хорошие отношения между собой. Потому что процесс простоения по-любому он будет. Некоторые будут приходить, мы не знаем. Я не могу заглянуть в сердце. Но Иисус хорошо сказал, по плодам их узнаете их. Есть люди, которые имеют какую-то зависимость. У нас есть Александр из Узбекистана. Он имеет какую-то зависимость Он как выпит, но никакой, становится. Но у него есть желание строить, он видит что перспективу в нашем строительстве.
И вы даете возможность ему ошибаться, сорваться, выпить, покаяться, снова вернуться к вам и снова поехали вместе таким образом, да?
Да, да. Потому что согрешавший брат, Иисус, сколько его прощать? Он сказал, прощайте, если он это... Приходит и просит прощения. Приходит и как бы набирается сил. Я сам тоже так же жил. Просто я не пил, а как бы тоже срывался, но подымался и не видел никого. Я видел только удаляющего Иисуса. И я вставал, и не просто шло, а бежал за ним, чтобы он только не уходил далеко. И я думаю, это нормальный метод, который мог бы помочь человеку быть служителем другим людям, потому что он сам пережил это. И переживший это, он может утешить этого человека, который тоже этим страдал, и так оголен.
А, Николай, можно сложный вопрос один? Каким образом вы учите людей строить личные отношения с Богом? Вот не такие церковные, когда такая общая масса что-то приятное делает, поет там или молится. А вот приходят никакущие люди из тюрьмы, да? Ну, просто слыхом слыхивали о каком-то Боге. Каким образом вы им рассказываете о том, что если не выстроить личных отношений, люди рано или поздно очень разочаруют?
В начале моего повествования я рассказывал о своей бабушке. Видя своей бабушки Бога, я стал таким. Возможно, они увидят в нас людей, которые несут им бескорыстную любовь, бескорыстную жертву им ради них. И их, может быть, коснуться сердца. Потому что каменные сердца только может разрушить любовь. Никакие законы, никакие другие препятствия, никакие наказания человека, только наказания могут озлобить человека.
Лучше всего это своим примером делать.
Да, это чтобы жить вместе с ними. Иисус, когда пришел и взялся за служение, когда ему было 33 года, он призывал учеников, он с ними находился вместе, и он явил свою любовь им. Даже тот Петр, который трижды пропели петухи, он его не осудил, и он это понял. И впоследствии он сказал, я недостоин, чтобы я был распят, как Иисус.
Николай, теперь один легкий вопрос. Приходят, наверное, грязные и вонючие, водка, ну, грязная одежда и все прочее. Вам легко с этим справляться?
Этот вопрос нелегкий, конечно, потому что один раз я как бы проходил, ну, работал в христианском ассоциации служения осужденным, и привезли одного человека, это руководитель Зайцевского, в общем, управления, женщина привезла, бомжа, от которого он без одежды, и то от него пахло. И когда я уже с таким рвением бросился его подстрогать, то я от него отшатнулся. Не мог. И Николай Анатольевич сказал, Николай, не надо от них отшататься. За таких людей умер Христос. И чтобы не окаменело твое сердце и не пренебрегало такими людьми, он нам посылает. И во мне что-то как бы что-то совершилось. Я без всяких эмоций подошел и этого грязного человека сначала я его помыл голову, а потом его только постриг. То есть у меня что-то произошло во мне.
Шокотерапия такая, да? Встряска.
И не пренебрегать людьми. Они же такие же. И я такой мог бы. А и к этому я шел. Потому что Бог меня остановил в каком-то периоде жизни, чтобы я не такой был. А вот он дошел и многогранно, и многообразно. Бог, во-первых, его довел, что мы его посвятили любовь. И в моем сердце что-то совершилось, не пренебрегать такими людьми. Человек – это самое ценное, что вообще существует. В наших школах преподавали нам самое ценное – это человеческая жизнь. Человеческая жизнь, она дорога не только, как мы говорим, она должна быть дорога и для других людей – потому что человек бесценен, и не может быть другого человека. И жизнь его, за нее эту жизнь надо бороться как за свою, так и за жизнь другого человека.
На каком вы уровне сейчас находитесь вот в работе над этим домом милости?
В принципе, слава Богу за этого брата Фреда, который отозвался. Сейчас он, кризис кончился, но пошла другая волна. Но я каждый раз ему писал письмо поздравительное, что
Фундамент был заложен.
Фундамент,
да?
Я благодарен вам. Если вы не дали бы денег на фундамент, мы бы не вкладывали туда больших сил, и благодаря вашим денег все это стоит. И он сказал, вопреки кризису, я вам дам деньги на мини-ферму. У нас уже бани есть, где мы можем мыть и даже пригласить гостей. То есть у нас уже идут внутренние работы, проведен газ, будет два котла. То есть уже мы сами своими все силами делаем. Если что-то не понимаем, приглашаем специалистов, специалисты нас консультируют, как это сделать. Пускай медленно, но мы это все с вами сделали своими руками. Планируем в этом году, по крайней мере, сделать мини-ферму 10 на 20. У нас уже есть 9 козочек. Будем распространяться. Потом одна сестра, Христина из Нидерландов, узнала, что вот заключенные некогда были негодные, а стали сами строить, просто дают деньги на материал, а они все это строят и вкладывают. Она говорит, я им дам рецепт голландского сыра или научу вас, как это сделать. И присылает каждый раз вот нам кусочек сыра своего, который она делает. Я рад буду, это вкусный сыр. И если мы будем иметь коров, как планируется, то мы будем это делать сыр и обязательно привезу на ваше радио.
Николай, спасибо. Но я смотрю, вас радуют все проявления жизни, не только какие-то духовные аспекты. Вы умеете радоваться. В прошлый раз вы мне рассказывали, как красиво вечером дымок поднимается, когда вы баню топите.
Да.
Как это сердцу приятно, да?
Совершенно верно.
А сегодня вы о сыре рассказали, что можно сделать самим сыр козий.
Это не козий сыр, это будут коровьи сыры.
А у вас еще и коровы будут козочками?
Да, мы планируем 10 иметь коров, потому что 10 коров, как бы специалисты говорят, это рентабельно. Рентабельно иметь молоко, рентабельно что-то из него производить, и самим кормиться, и другим помогать. Мы также сейчас вырезаем из дерева там зайчиков. Вот планируем один зайчик подарить себе в Рогеевский детский дом, которые вырезали, мы еще никак его не довезем.
Вот. Это умельцы из тюрем, которые там,
да,
резали ручки, вот как это полагается,
совершенно,
да, рамочки.
Верно, совершенно
теперь
верно.
Теперь они зайчиков режут.
Сейчас они зайчиков, мишек режут. Ну и это производство, оно востребовано. Я думаю...
Послушай, а кто вот этот вот центр такой мозговой? Вот зайчиков, медведей для детского дома, там коровы. Это кто не то чтобы даже придумывает, а кто решает, что это будет работать, что это рентабельно?
Я не знаю, кто это решает.
Вместе вы решаете как-то?
Нет, я не знаю, мне как-то приходит на ум. Мне Юра Музонов говорит, ты что же размахнулся далеко, когда я ему сказал о мини-ферме. Я не знаю, но у меня на сердце есть мини-ферма. И она будет, и молоко кормится, потому что я видел, что это работает. И люди кормятся недалеко от нас. Также братья и сестры из тюрьмы, из, не столько из тюрьмы, а и бомжи, они это делают и кормятся, и даже имеют возможность от этого молока посылать передачи в тюрьмы, имеют возможность покупать людям лекарства. Это работает.
Вы изыскиваете, откуда можно средства найти, да? Вот чтобы какие-то были деньги. Ну, понятно, что и вам нечего достать из кармана, и каждому, кто пришел из тюрем, много денег нет. Вы изыскиваете, где можно найти деньги своими руками, чтобы помочь детдому, тюрьме?
Да, мы изыскиваем. Во-первых, когда наступает лето, мы сажаем картофель для того, чтобы самим можно питаться. Мы изыскиваем из того, что, ну, вот, например, в том году мы заработали денег, например, 80 тысяч. Из них мы 20 тысяч потратили на переписку писем, 20 тысяч потратили на передачи, в Воронеже отправляли, потом отправляли в другие места, зоны. И, ну, думаю, Бог усмотрит, чтобы у нас было свое производство, свои рабочие места на месте. Потому что в основном, кто освобождается, как только узнают, что они сидели в тюрьме, они, эти специалисты, никому не нужны. Это раз. Во-первых, эти действительно, я согласен с этими предпринимателями. Человек, отсидевший, ну, 10-15 лет, он как бы неуправляемый. Он сам себе на уме и самому себе это жить. У нас вот, например, Валера, он, который это вырезает, он действительно мало как бы тянется, там, запоем читает, он читает, молится. Но в основном, когда ему говоришь, едем на собрание, он говорит, нет, я лучше что-то поработаю. Ему это нравится. Но... И он когда-то, он почувствует, почему почему все это он делает, почему именно он здесь находится. И для этого мы ему должны явить любовь Бога.
Николай, так я понимаю, что в свое время, как вы сейчас сказали в программе, но пару минут назад вы сказали, что у меня не было времени доказывать братьям из церкви, что я что-то могу, обществу этому, что я уже не преступник. Мне надо было двигаться, я хотела послужить. То сейчас вы создали более благоприятные условия для людей, подобным вам. У вас не было ни дома такого, чтобы свою какое-то умение, может, руками проявить, чтобы крыша была, кухня хорошая, да? А теперь вы создали для людей, которые приходят из тюрем, условия, чтобы они могли себя проявить в замкнутом пространстве и потом пойти в общество.
Знаете, Наталья, вы хорошо говорите, вы. Знаете, я тоже стою рано утром и хожу, молюсь и говорю, не я ли создал этот великий Вавилон? Оказывается, это не я, это Бог. Понимаете, я вспоминаю, просто это, я ничего не сделал. Это все благодаря Богу. И Бог являет милость, а мы просто являемся как исполнителями.
Инструменты в его руках.
Да. И оружием. Тоже разрушаем дела дьявола и инструментом что-то созидаем.
Николай, большое спасибо. Время нашей программы подходит к концу. И давайте напомним нашим радиослушателям, что в эфире была программа «Выбор». И наш гость сегодня, еще раз скажите, кто вы и откуда.
Меня зовут Николай.
Федотов. И скажите, знаете еще что, Николай, где вы строите этот дом территориально?
Территориально мы находимся...
Дом милосердия.
Город Щёкино. От Щёкино, от трассы 15 минут ходьбы пешком.
Это между Москвой
Майск.
И Тулой?
Нет, это прям недалеко от города Щёкино. Прямо от окружной трассы М2 15 минут ходьбы.
Николай, спасибо большое. Любые координаты этого дома, если кого-то заинтересует, они есть у нас здесь на Русском христианском радио. А вам спасибо за ваш труд.
И вам тоже спасибо, что вы так озвучили все это, что действительно люди еще трудятся на Неве Божией и готовы трудиться ради спасения человечества.
А я напоминаю всем, кто нас слушал, что программу провела Наталья Чернякова и наш гость Федотов Николай. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Что в жизни происходит, связано с тобой, Господь, ты спаситель мой. Ты прости нам все обиды от греха и зла. Встретиться с тобой, чтобы найти в своей душе святой покой. Ты жизнь моя навсегда, ищу тебя. Буду идти к тебе, чтоб встретиться с тобой. Остаешься ты. Я хочу найти тебя и быть всегда с тобой, святой, о, Спаситель мой.